Всем привет! Вы смотрите программу «Нормальная жизнь». Сегодня пятница, 21:05. Все как обычно. Мы в прямом эфире. Наконец-то вместе в этом эфире. Меня зовут Ирина Воробьева. Я эту программу веду с Нютой Фетермейстер. Нюта, привет. Меня тут спрашивали на неделе, почему мы с тобой вместе больше не появляемся в программе.
Никак не складывается. Привет.
Да,
ну... Мы вместе просто врозь.
Да, но мы все-таки в одном эфире наконец-то. Надеюсь, что спустя какое-то время еще и в одной студии будем. И давайте так, прежде чем рассказать, о чем мы будем сегодня говорить, хотя это и так понятно по нашей теме, я сначала прорекламирую книгу, а потом мы будем говорить, потому что внутри этой темы ничего такого, конечно, я сделать не смогу. Но тебе понравится это название книги. Значит, как всегда, шоп-дилетант медиа, пожалуйста. Значит, Марта Нусбаум, «Политические эмоции. Почему любовь важна для справедливости». Название мне очень нравится, я закажу.
Шоп-дилетант медиа. Покажи обложку.
Ты не увидишь, я тебе вот так покажу обложку, вот, а те, кто смотрит нас в трансляцию, увидят обложку, которую выведут на экран. Вот, можете на шоп-дилетант медиа эту книгу купить и поддержать эхо. Значит, у нас не то чтобы бывали часто здесь какие-то суперсветлые и очень легкие темы, но сегодня это прям совсем будет жесть, я бы так сказала. И, разумеется, когда на прошлой неделе вышло обращение Нюты, твое, Нют, обращение, которое, конечно, мы все увидели в интернете, ну, что называется, не первый раз мы слышим про психоневрологические интернаты и про то, что там происходит, уже хотя бы можно вспомнить огромную работу Лены Костюченко и Юры Козырева, которые там провели довольно большое время, и у нас вышел в «Новой газете» прям целый номер, поэтому посвященный практически, я его помню, что читала, и это, конечно, было страшно. Но я так понимаю, что произошла ситуация, не первая ситуация, которая вынудила тебя начать рассказывать об этом уже в таких выражениях. Что произошло, расскажи, пожалуйста.
К сожалению, да, ситуация не первая. То есть то, что в психоневрологических интернатах по всей стране есть люди с крайним истощением. Если говорить медицинским языком, то это называется нутритивная недостаточность или белковая энергетическая недостаточность. Это понятно, и нельзя сказать, что их там прям вот, знаете, морят голодом и специально не кормят. Конечно, их как-то кормят, но, во-первых, это неправильное для них питание. Во-вторых, если человек не может есть сам и очень мало рук, мало ухаживающего персонала, то у них просто нет времени его толком накормить. Но есть очень крупные интернаты, и чем больше интернаты, чем больше там отделения милосердия, тем больше там крайне тяжелых людей. Самые крупные интернаты в нашей стране находятся в Питере. И вот в психоневрологическом интернате номер 10 есть отделение, за которым уже много лет присматривает и пытается как-то интегрироваться в его работу и помочь изменить качество жизни людей с тяжелыми множественными нарушениями развития, фонд благотворительной организации «Перспективы» в Питере. И на протяжении последних месяцев раз за разом мне приходили сообщения от «Перспектив», от их разных сотрудников и от руководства. Нюта, у нас совсем плохо очередному подопечному, его, скорее всего, отправят в больницу, и в больнице он умрет. Нюта, что делать? Плохо одному, плохо другому. Каждый раз, когда из психоневрологического интерната номер 10 под руководством Ивана Александровича Веревкина отправляли в больницу того или иного подопечного, я связывалась с министром здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрием Лисовцом, писала ему, просила организовать посещение, индивидуальный пост. Вот в индивидуальном таком порядке телефонном это получалось. Сам интернат вежливо делал вид, что идет на какие-то уступки, на коммуникацию. У нас были там совещания, были протоколы. Это все вежливые улыбки, и ничего не менялось. То есть мы даже через протокол сделали через подтверждение в протоколе добились того, что интернат заключил договор с питерским благотворительным хосписом, хоспис на дому, и даже врач этого хосписа стал приезжать к подопечным отделению милосердия. Но ни одно назначение, будучи даже зафиксированным в истории болезни, ни одно не было выполнено. Ни по питанию, ни по лечению пролежней, ни по кормлению, ни по обезболиванию. Ну и последний мой приезд в интернат случился 13 апреля этого года. 13 апреля я там была вместе с министром социальной защиты Санкт-Петербурга Еленой Николаевной Фидриковой, с ее заместителем по фамилии Любимов. Там присутствовал директор интерната Иван Веревкин. И были представители «Перспектив», были представители родительского сообщества, мамы, у которых дети находятся в этом интернате. Нам опять все пообещали. Веревкин пообещал, что никто и никогда больше без сопровождения госпитализирован не будет. И, конечно, у Алексея Дельвари, за которого мы в тот день ратовали, будет индивидуальный пост. Но, насколько мне известно, после нашего визита он уехал в отпуск в этот же день.
Директор интерната уехал в отпуск. Угу.
Да, и никаких ни индивидуальных постов, ни, собственно, сопровождение при госпитализации в больницу, когда Лёшу госпитализировали 17 апреля, его госпитализировали в день его же смерти, не было. Волонтеры «Перспектив», которых после нашего визита все-таки стали чуть больше допускать до взаимодействия, волонтеры сумели 15 апреля написать, что Алексею совсем плохо, и ему нужен индивидуальный пост. Я попросила сделать видео, что значит совсем плохо. Им он действительно плохо выглядел, но никакого индивидуального поста не было. 16 апреля пришла Светлана Мамонова, директор по пиару «Перспектив». И ей удалось, она знала Алексея не один год, еще с детского интерната, ей удалось с ним посидеть, побыть рядом, даже покормить его, он хорошо поел, что дало нам какую-то надежду. Но потом она тоже ушла, потому что, вы знаете ли, часы посещения и так далее, санэпидрежим. И она совершенно случайно на следующий день узнала о госпитализации. Госпитализирован он был один. И пока я договаривалась о сопровождении, конечно же, не от интерната, а от «Перспектив», это надо найти волонтера, отправить его туда, сделать тест на ковид, созвониться опять с министром, министр с главным врачом, главный врач посопротивляется, потом так и быть согласится, лишь бы это в прессу куда-то не уползло. Ну и, в общем, пока мы это организовали, я уже получила от Елены Николаевны Фидриковой смс с сообщением, что, к сожалению, Алексей Дельвари скончался.
Сейчас, одну секунду, давай через паузу. Значит, во-первых, давайте покажем фотографию Алексея. Эта фотография есть у Нюты в обращении, и просто хочется, чтобы вы понимали, о ком мы говорим. Во-вторых, у меня есть два вопроса. Что у Алексея было со здоровьем? Ну, то есть, вот что это означает, что ему плохо у него? Что с ним было? И что в итоге с ним произошло в больнице, от чего он умер?
Слушай, Ир, ну что с ним было? С ним случилась довольно распространенная история. Он родился с ДЦП, это детский церебральный паралич. Он родился в семье не самой обеспеченной и не в самой благополучной. Он родился с нарушением, которые могут произойти в каждой семье, в общем-то. И это не связано, это вовсе не обязательно связано со статусом каким-то социальным его родителей, да, скажем. Нельзя сказать, что такие дети рождаются только в маргинализированных семьях у алкашей. Нет, это не так. Это может быть травма в родах. В какое-то время назад, когда довольно часто использовались щипцы при рождение детей, такие дети рождались чаще. Это была травма, полученная плодом, да, ребенком во время рождения. когда система социальной защиты не предоставляет родителям никакой, по сути, помощи и защиты, и когда у ребенка вот случаются такие нарушения развития, родители довольно часто, отчаявшись от беспомощности и регулярно слыша от не самых сердобольных медиков, а что ты его в детский дом-то не сдала, а что ты его оставила, а ты же понимаешь, что он у тебя в школу не пойдет, ходить никогда не будет, говорить не будет, вот он будет вот у тебя так лежать, ссаться, сраться всю жизнь, и ты на себе, что ли, крест поставила, и муж от тебя, конечно, уйдет, и вот это все, что родители бесконечно слышат. Очень многие семьи в результате принимают решение передать ребенка не тогда, когда они вот уже совсем устали и не могут, как это бывает, при достижении взрослого возраста детьми. В общем, еще в детстве он попал в детский дом-интернат. Я не знаю точно его истории, и меня это мало волнует на самом деле. Он сирота, насколько я знаю. То есть у него или уже не осталось родителей, или родители впоследствии были лишены родительских прав. Это не важно. Леша Дельвари здесь, с одной стороны, это конкретный человек с характером, которого я лично знала, не раз видела. За несколько дней до его смерти держала за руку и с ним говорила. И он совершенно не хотел меня отпускать. У него такая была особенность, он очень скрипел зубами, так сводил скулы и скрипел зубами. Это единственный звук, который он мог произносить и как-то демонстрировать интенсивностью этого скрипа свое состояние. Вот он совершенно очевидно хотел, чтобы кто-то продолжал стоять с ним рядом и держать его за руку. Вот, мы на его примере показали Елене Николаевне Фидриковой, насколько у него неправильно подобраны технические средства реабилитации. Его, очевидно, именно к нашему приходу высадили в не его кресло, насколько не его на нем были ботинки. У него ножка маленькая, тоненькая ножка, просто тонула в этом огромном тапке неудобном. У него были после предыдущей госпитализации пролежни, но он, тем не менее, чтобы вышестоящее начальство увидело, что не все у них лежат, его посадили без всякой противопролежневой подушки в это кресло. Но, в общем, не было ему комфортно радовать нас своим бодрым видом. И, в общем, у Лёши ДЦП, это называется пациент или получатель услуг с ТМНР, тяжелыми множественными нарушениями развития. Это не то заболевание, от которого умирают. Это заболевание, это вообще не заболевание, это не диагноз, это состояние, тяжелые множественные нарушения развития. И здесь продолжительность жизни и качество жизни зависят от ухода. Знаешь, когда я по миру ездила и смотрела в разных учреждениях паллиативное отделение, отделение в интернатах, сопровождаемое проживание, психиатрические клиники, соматические обычные клиники, отделения, где находятся очень тяжелые с сопровождением люди с ментальными нарушениями, я никогда нигде не видела таких маленьких и тощих взрослых. И мне казалось, что-то прячут от меня, наверное, вот эти, значит, европейцы. Что-то точно прячут. Ну, уж не может такого быть, чтобы у нас вот такие тяжелые инвалиды, а у них нет таких тяжелых инвалидов. Куда-то они этих тяжелых позасовывали, чтобы только, значит, российская делегация никогда не прознала, что там тоже такие есть, понимаешь? Но погружаясь, поняла, что там таких нет. Ну, хотя бы потому, что их просто банально правильно кормят. И когда взрослый человек 18+, весит 17 килограмм, 19 килограмм, то есть столько просто весят его кости, такого действительно нет. Но в России первое время люди, которые работают в интернатах, медики, они ничтоже сумняшись и говорили мне: «Ой, Анна Константиновна, ну что вы хотите, такой диагноз». Однажды, я помню, врач-психиатр в Дмитровском психоневрологическом интернате мне сказала: «Ой, вы знаете, почему она такая тощая? Это у нее последняя стадия шизофрении». Вот тут меня что-то насторожило. И я действительно сама полезла в учебники и стала изучать, поняла, что никаких стадий шизофрении нету, ни первой, ни начальной, ни последней, ни промежуточной. Ну и как раз тогда, наверное, познакомилась уже с питерской организацией «Перспективы» и увидела, что масса людей с тяжелыми множественными нарушениями развития, которых «Перспективы», так же, как многие другие, центр лечебной педагогики, жизненный путь, Светлановский детский домик в Москве при Патриархии, организация «Росток» в Псковской области, ЦЛП в Пскове, Аяшинский детский дом-интернат в Новосибирске. Эти организации таких ребят вытаскивают и изменяют их жизнь. Изменяют их жизнь, обеспечивают их, ну, главное, человеком рядом, человеком, который к ним привязывается, к которому привязываются они, то, что мы в своей обычной жизни называем близкий человек, а в терминологии это значимый взрослый. Вот знаешь, здесь как легко объяснить? Когда у тебя есть свой ребенок, и ты его кормишь, и ты ему даешь ложку за маму, ложку за папу, там пляшешь вокруг него и читаешь ему Айболита, чтобы он что-нибудь съел, он ест. И у меня тоже в семье множество родственников, там, которые говорили: да что ты переживаешь, что у тебя ребенок от голода помрет? Никто у нас от голода не умирает, проголодается — съест. Но там никого нет, кто будет давать ему ложку за маму, за папу. Никто не будет давать ему ложку «съешь за опекуна, за директора Веревкина». Не ест — не ест, лежит — лежит, депрессия — а что вы хотели? Тощий — заболевание такое, умер — умер, сирота — никто про него не спросит. И, конечно, я видела в разных учреждениях страны людей, которые умирали от истощения. Это были учреждения, где мы читали лекции по уходу, по паллиативной помощи. Но чтобы 7-8 человек за 8 месяцев в одном отделении, при том, что в том же Питере есть учреждения, где гораздо больше отделения милосердия. В учреждении, в которое ты раз за разом приезжаешь и говоришь директору: блин, ну мы же вот они, ну вот хоспис на дому, мы готовы вам помочь, вот перспективы, вот волонтеры, и он, сука, на все кипает.
Сейчас мы к этому мы перейдем попозже. Тут на самом деле довольно много людей в чате пишут про какой-то свой опыт. У меня есть еще одна фотография Лёши в конце жизни. Я, честно говоря, я ее сейчас перешлю нашим видеорежиссерам, прошу ее показать, ну просто чтобы было понятно, о чем идет речь, потому что когда Нюта говорит про вот эти маленькие ножки и про истощение, это, ну, не очень понятно по первой фотографии. Вот. Сейчас мы...
Хорошо, давай мы так сделаем.
Мы сейчас покажем.
Давай просто. Мы попросим показать фотографию мальчика, которого выходили. Его зовут Саша.
Не-не, подожди. Стой, остановись. Нет, я просто, правда, я хочу, чтобы люди посмотрели, просто, ну, чтобы было понятно, о чем идет речь. Про других, про остальных мы сейчас еще расскажем. Сейчас, как только мне звукорежиссер, видеорежиссер, простите, да, отлично, показываем фотографию Лёши, значит, в конце жизни, вот он сидит на этой коляске, и у него очень-очень тонкие ноги, и по лицу видно, что там, ну, такие провалы на лице.
Впавшие щёки.
Да, впавшие щёки. Спасибо большое за фотографию. Я вот о чем хочу спросить, Нют, просто мы давай постараемся на эту проблему как-то посмотреть. Значит, я так понимаю, что Лёша не первый погибший в этом ПНИ номер 10.
Седьмой за последние 7 или 8 месяцев.
То есть в буквальном смысле каждый месяц,
да,
там умирает кто-то. Ну, и вот...
Умирает не там, умирает обычно в Александровской больнице, которая находится рядом с этим ПНИ. Это буквально несколько минут. Вызывается скорая, ребенок туда госпитализируется. Ну, через связи, блат, звонки, угрозы, придание ситуации гласности через оставшиеся в стране СМИ, удается туда направить сопровождающее лицо, как правило, от благотворительной организации или «Апельсин», или «Перспективы» питерской. Но, по-моему, никогда, кроме ковида, никогда не удавалось добиться того, чтобы такой ухаживающий человек мог находиться круглосуточно. Но, в общем, в итоге ребята эти умирают в больнице, умирают они одни. Как правило, они умирают привязанными. То есть тот же Лёша Дельвари в предыдущую госпитализацию, он в больнице был привязан, и девушка, сопровождающая его от «Перспектив», она приходила и его отвязывала. А когда она уходила, его привязывали тут же снова. Потому что зараза такая, понимаете, он еще, сука, мог шевелиться, переворачиваться мог, вставать на карачки. Это же всем мешает. Поэтому лучше привязать.
Что ты требовала вот в своем видеообращении, которое ты записала, обращаясь к чиновникам, и что за эту, ну, уже неделю-то прошла, даже больше, что за это время произошло?
Я требовала наказать виновных и изменить ситуацию. Изменить ситуацию, на мой взгляд, можно, и, на мой взгляд, в Питере это сделать проще, чем где-то еще. В Питере самые подготовленные и самые опытные благотворительные организации в этой сфере в стране. В Питере есть деньги. В Питере тот же самый заместитель министра социальной защиты Любимов, который сидел с нами на совещании, он директору говорил: «А я не понимаю, что у тебя денег, что ли, нету? Что ты у нас персонал не просишь увеличить, штатное расписание не просишь увеличить? У нас деньги есть, ты же не обращаешься к нам», — говорил он директору. «Что вот тебе нужно, чтобы дождаться, пока Федермессер приедет и будет скандал?» Ну, директор такой покорно, значит, кивал. И чтобы изменить ситуацию, нужно, чтобы штатное расписание подобного учреждения соответствовало распоряжению Министерства труда Российской Федерации. Есть такое постановление с номером 940Н. Это приказ, в котором написано, что если у вас вот психоневрологический интернат, и там отделение, и отделение милосердия, там должно быть столько-то людей. Санитарок, сиделок, медицинских сестер, воспитателей, помощников по уходу, помощников воспитателей. Так вот, на этом же совещании я попросила Веревкина, директора, чтобы пока вот мы тут сидим, дайте в кадры вот эту таблицу, пусть они заполнят таблицу, сколько должно быть по приказу 940М, сколько у вас по штатному вашему расписанию и сколько у вас фактических физических лиц. У него физических лиц в 2,5 раза меньше, чем положено. Но кроме этого, у него еще и среди тех физических лиц, которые присутствуют, часть из них не являются уходовым персоналом. Ну хорошо, но есть у тебя логопед. Но мы же понимаем, что логопед с 5 вечера до 9 утра, он там не присутствует. Да? То есть эту ситуацию можно изменить, только если правильно контролировать. Почему-то региональные власти обычно считают, что Минтруд делает распоряжение, вот это вот постановление, что там так называемая рекомендуемая норма. Да, рекомендуемая, но это рекомендуемый минимум, а не рекомендуемый максимум. И важно еще, что чтобы это изменить, нужно понимать, что с директора нельзя требовать выполнения государственного задания. А вот когда мы так людей считаем, в душах, в койко-днях, в госзадании, так к ним в результате и относятся. Директор, по сути, должен сказать: за те деньги, которые вы мне даете, уважаемое Министерство соцзащиты, я готов в соответствии с постановлением Министерства труда Российской Федерации сделать вот такое штатное расписание и этим штатным расписанием обслужить вот столько людей. 80 человек, 70, 100. У Веревкина 1100. 1100 тяжело больных людей, которые находятся в одном месте и требуют ухода. В отделении милосердия чуть больше 20. В отделении интенсивного ухода, прости, чуть больше 20. И в самое напряженное время с 5 вечера до 9 утра, то есть когда нужно покормить ужином, раздеть, переодеть, памперс поменять, помыть, уложить спать, ночью переворачивать там каждые 2 часа, чтобы не было пролежней, потом утром зубы почистить, умыть, подмыть, памперс поменять, завтраком накормить, а еще там положено это же учреждение, еще зарядку сделать, значит, там еще что-то. Вот при 25 таких людях максимум 2 человека, максимум. Когда вы делите время, которое у них есть, на количество людей, получается, например, что накормить они должны каждого, ну, там, за 4-5 минут.
Это невозможно покормить. С такими людьми, невозможно. Да.
Покормить это 40 минут. Соответственно, если эти 2 человека будут только кормить, то они за все это время только накормить и успеют уже остывшей едой. И, конечно, у меня нет такой самоцели Веревкина посадить. Нет. Я надеюсь, что ему снится будут эти дети до конца жизни. Хотела бы. У нас в стране посадить в тюрьму кого бы то ни было, ну, не очень хочется, врагу не пожелаешь в тюрьме сидеть. Но, тем не менее, наказание должно быть. Это должно быть публичное порицание. Это должно быть увольнение. Оказывается, он написал заявление об уходе, так оказывается, его не подписали. Ир, не подписали заявление об уходе, представляешь себе? Вот. И у меня... Вот я прислала тебе это, и я совершенно не возражаю, если это будет выложено в эфир, хотя на меня очень, наверное, обидится благотворительная организация «Перспективы».
Это про документ?
Да, там есть два документа. Один от директора 9-го психоневрологического интерната в Питере, а второй от Веревкина от 10-го, где они выступают чистыми бюрократами и формалистами, абсолютно равнодушными чинушами, которым наплевать на то, что рядом есть люди, готовые помочь. Они отказываются пускать волонтеров. Отказываются, понимаешь? А Веревкин еще расписывает, почему волонтеров нельзя допускать до кормления, и пишет: пока у нас тут благодаря вам, засранцам, проверки, прокуратура, Следственный комитет, все-таки мы волонтеров до кормления допускать не будем. Будем сами кормить. При том, что его персонал не умеет, не обучен, например, человека лежачего посадить в кровати, чуть-чуть припосадить хотя бы, когда он будет есть. Они не обладают этими техниками, они не обучены. А у «Перспектив» специалисты, которые учились многократно, много лет, учились в Германии, там, учились в каких-то европейских странах, очень много сотрудников, которые сами взяли себе в семью детей с инвалидностью. Но самое отвратительное, я, наверное, очень быстро говорю, да, я потому что нервничаю, я в абсолютно вздрюченном таком состоянии всю эту неделю.
Нет, ты не быстро говоришь. Значит, что касается этих двух писем, мы их не будем показывать на экране, потому что на экране это нечитаемо. Вот, мы просто скажем, что они у нас есть, эти письма, что мы их читали, видели. И тут я сразу хочу задать все вопросы из чата по поводу волонтеров. Их много. Почему? Никто не понимает, почему отказываются пускать волонтеров в ПНИ, если... Волонтеры готовы, по сути, делать там какой-то пласт вот этой работы, которая в целом у многих вызывает дрожь. Ну, типа, я вот, ну, условно говоря, там человек пишет, я вот не смог бы такое делать, а вот люди готовы бесплатно приходить это делать и помогать, но их туда не пускают. В чем вообще вопрос?
А все очень просто. Вот смотри, когда на последнем совещании с Веревкиным я сказала, что, понимаете, Иван Александрович, я вам говорю, как специалист в паллиативной помощи. Лёша Дельвари следующий. Если вы не сделаете ему индивидуальный пост, не поставите к нему человека, который будет постоянно держать его за руку и вернет ему хоть какой-то интерес к жизни, да, чтобы ему стало не все равно, он умрет, и вы будете за это отвечать, как и за всех остальных. И в своем обращении я назвала еще 5 имен. Это те ребята, которые сейчас крайне истощены и нуждаются в помощи. Один из таких подопечных — это Настя Немцова.
Мы сейчас ее покажем, Настю, да.
Давайте. И вот Настя Немцова, я еще полгода назад, в октябре, зашла в комнату, в которую мне не положено было заходить, я не должна была туда заходить, но тем не менее я туда зашла и говорю: так, а это что за девочка? А почему она у вас лежит? А почему она связанная? А какие у нее препараты? И, в общем, это крайне тяжелая девочка, тоже с тяжелыми множественными нарушениями развития, которая была на тот момент на невероятном количестве препарата неолептила. Это препарат, две капли которого могут беснующегося здорового мужика повалить просто на землю, как подбитую, подстреленную лошадь. Она тогда получала по две капли три раза в день. Вес у нее, если я не ошибаюсь, порядка 14,5 килограмм. При том, что ей за 20.
Подожди секундочку. Настя?
Да, Настя Немцова.
Вот 20. Этой Насте, которую мы сейчас вот показывали, ты знаешь, какая фотография, ты ее видела? Вот это маленький кулек, это Настя, ей 20 с чем-то лет?
Да, и вы еще видите только ее голову, насколько я знаю,
да, у вас фотографии. Да, только головы.
А у меня есть фотографии, где она связанная, у меня есть видео, где она связанная и орет, и сучит ногой. У меня есть видео, где она лежит в кровати, ну, в каких-то там колготках, в колготках, которые должны быть обтягивающими, но на ней болтаются как комбинезон, знаешь. И значит, почему я так отвечаю на вопрос про волонтеров? Потому что когда я в эту комнату пришла, увидела Настю первый раз в октябре и сказала, давайте-ка консилиум организуем с психиатрами, чтобы они посмотрели назначения, потому что нельзя такие назначения делать. Значит, организовали консилиум, но врачи были местные, и они ей увеличили дозу неолептила с 2 до 4 капель 3 раза в день, что мы и зафиксировали 13 апреля. И эта девочка, у которой серьезное поражение, серьезная деформация лица, у нее расщелина верхнего неба, заячья губа, она слепая, ее довольно трудно кормить, и чтобы ее кормить, ее, конечно, надо присаживать, иначе она будет поперхиваться, конечно, с ней надо много заниматься. И еще она слепоглухая, поэтому единственный доступный ей способ познания мира – это через тактильные прикосновения. Да, она может себя ударить, она может там ущипнуть. Это то, как она себя чувствует, как она определяет свои собственные границы. Так вот, Настя может в этом ее состоянии выбраться из кроватки, она может ползать, она может перемещаться в пространстве, но она связанная лежит в кровати, сучит, значит, ногой, и у нее тоже тяжелая спастика. Когда человек так двигается, он все там получаемые калории небольшие, он их тратит очень быстро, и после того, как я Верёвкину сказала, что это вообще никуда не годится, и отправила фотографии и видео ее связанной министру Фидриковой, Фидрикова сказала, так, мы с этим разберемся, кошмар так быть не может. И интернат по приказу Фидриковой выделил сопровождающее лицо. Фотографии Насти с сопровождающим лицом и видео сопровождения у меня тоже имеются. Там видно, что это женщина, которая просто стоит и следит за тем, чтобы Настя не выколупалась из кровати, которая не сопровождает ее, когда Настя может ползти, там, да, кто просто следит, чтобы она не вылезла. Начинает вылезать, раз, обратно, все. И других функций у нее нет. Так вот, почему не хотят волонтеров? Волонтеры — это люди неравнодушные. Волонтеры, когда приходят, они, конечно, фиксируют подобные вещи. По договору волонтеры не имеют права выносить ссор из избы и сливать подобные вещи в СМИ или куда-то. И все волонтеры по всей стране, они очень дорожат своим правом входить в интернат и помогать. И они, конечно, не выплескивают это. У них есть эти фотографии, у них есть эти факты, потому что это их защита. Но они их, как правило, хранят. У меня целый телефон и целый планшет со всей страны, из Хабаровского края, из Омской области, из Ярославской области, из Нижегородской области, из Дагестана, из Карачаево-Черкесии, из... О, Господи, я сейчас боюсь кого-нибудь не назвать, но поверь мне, у меня со всей страны есть подобного рода кадры. И никакой директор не хочет, чтобы это уплыло. Ему лучше не пустить волонтера, чем допустить, что это выплывет когда-нибудь.
Тут я хочу у тебя спросить, правда ли история, я слышала историю, что где-то на каком-то мероприятии, но это вот было, когда как раз вышла статья Костюченко про интернат, где-то на каком-то мероприятии эти фотографии из ПНИ были развешаны там в каком-то коридоре.
Это был госсовет, вот. Это было заседание.
И там, говорят, губернаторы подходили к тебе и с ужасом спрашивали, это мой регион или нет. Правда такое было?
Да, это были не только губернаторы, это был и министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, и министр труда Антон Олегович Котяков. А поскольку у меня было обязательство, и оно есть перед губернаторами, у нас есть в стране масса очень неравнодушных людей, которые занимают пост губернатора и которые не хотят, чтобы в их регионе вот это происходило. И они мне говорили, иди, смотри, фотографируй, давай будем думать, как это менять, там придешь, расскажешь. Но, конечно, при условии, что это не выползет в СМИ. Потому что если это выползет в СМИ, вот этого конкретного будут снимать там врача, директора, министра и губернатора будут проблемы. Хотя, по сути, все в одинаковом положении. И поэтому мы договорились, что фотографии, сделанные они тем же гениальным фотографом Юрием Козыревым, который с Леной Костюченко проживал в ПНИ, эти фотографии не были подписаны по регионам. Но я могу с ответственностью сказать, что на фотографиях, представленных в Государственном совете, было 11 субъектов Российской Федерации и 7 федеральных округов. 11 субъектов из 7 федеральных округов. То есть почти вся страна. Да? И да, они подходили и говорили: «Боже, а мой регион тут есть? А это где, здрав или соц?» — спрашивали министры социальной защиты. «Неужели это там у нас в социалке?» Я им говорила: «Нет, что вы, это в здравоохранении». Они такие тут же: «А, ну хорошо, не у меня». А министр здравоохранения наоборот: «Боже, это где, в больнице?» «Нет, нет, что вы, это в психоневрологическом интернате, это в соцзащите». «А, ух, хорошо». А когда Голикова смотрела на эти фотографии, которая отвечает и за здравоохранение, и за соцзащиту, я думала, как же я ей это скажу, что ей скажу: «Нет, вы знаете, это в системе образования, да?» И я ей сказала просто: «Татьяна Алексеевна, я обещала, я не буду подводить людей, я вам не скажу, где это и в каком учреждении, но поверьте мне, что это везде». Поэтому да, собственно, эти фотографии послужили толчком к тому, чтобы мы снова заговорили о законе о распределенной опеке, о котором сейчас мы снова благополучно забыли.
А давай покажем несколько фотографий Юрия Козырева, о которых мы сейчас так много говорим. У нас их 6 штук. Мы отобрали, точнее, как, их очень много. На самом деле мы отобрали 6 фотографий, и буквально, вот я попрошу нашего видеорежиссера буквально там по 5-10 секунд держать фотографию, а тебя попрошу довольно быстро это комментировать. Сейчас только давайте, сейчас я попробую всех синхронизировать. Значит, давайте выводим первую фотографию. Значит, на ней какие-то
два
вот четыре кровати в комнате и два мужчины.
Значит,
на одной кровати.
Типичная палата психоневрологического интерната. Это палата, в которой люди проживают пожизненно, то есть у них нет права выйти наружу, как у людей в тюрьме, совершивших преступления. Здесь никто никаких преступлений не совершал. Да, здесь есть люди просто с психическими заболеваниями, такими как шизофрения, биполярное расстройство. Есть люди, у которых, например, энцефалопатия тяжелая, запущенная после алкоголизации. Есть самые разные психические расстройства. Как правило, это люди все абсолютно не опасные для социума, опасные находятся в психиатрических клиниках закрыты. Самое страшное, что здесь видно, что это палата в мужском отделении. Два мужчины лежат на койке. У нас в стране запрещена пропаганда ЛГБТ, но все молчат о том, что у нас есть провокация к гомосексуальным связям внутри интерната. Когда мужчины или женщины живут годами, не видя противоположного пола и испытывают сексуальное влечение, у них другого выхода нет. И насилие в интернатах происходит сплошь и рядом. Пару дней назад...
Ты имеешь в виду именно сексуализированное насилие?
Да, конечно, да, насилие более сильных по отношению к более слабым. Ну, конечно, там и пары тоже формируются, в которых есть отношения какие-то. Но в целом обычно в отделении есть 1-2 каких-то здоровущих мужика, которые пользуются своим физическим превосходством. И через 2 дня после публикации видео с моим обращением мне написала бывшая сотрудница ПНИ-10, которая рассказала, что в другом отделении этого интерната есть сексуальное насилие, и она написала имена, кто из проживающих насилует всех остальных, и у меня есть ее свидетельство, и она пойдет в Следственный комитет, она подтвердила эту готовность. Вот. В общем, это происходит.
Можно тебя просить ответить на вопрос про эту фотографию? Сейчас мы ее пока оставим. Тут пишет Полина, что это жуткая палата, кошмарная, она нежилая. То есть это же не похоже на жилое помещение.
Это жилое помещение, все, ну как большая часть палат в большей части интернатов страны выглядят так. Просто когда даже волонтеры заходят в интернат, я уж не говорю, когда в интернат приезжает там Топилин, Котяков или Баталина, им показывают отделения, которые называются отделения реабилитации, там более сильные. Или, например, им показывают актовый зал и компьютерный класс, и девочки прибивают гвоздиком, значит, бант в голове, и она им поет частушки, и все очень выглядит так. А есть отделение милосердия, они почти все так выглядят. Есть отделение закрытого типа, куда помещают тех, кто провинился. Вот у нас недавно мальчика Рому, нашего подопечного, поместили в закрытое отделение вот такое. За что, знаешь? За то, что он ночью пошел курить и пить чай, и надерзил медсестре, которая сказала: «Это ты что, не спишь? Ну-ка давай в палату». За это его посадили.
Значит, ну, то есть это тюрьма?
конечно.
Чистой воды тюрьма. Вот давайте следующую фотографию покажем, потому что на ней, значит, вот забор, по одну сторону человек стоит, по другую сторону это кто, волонтеры, кто люди, которые стоят по другую сторону забора, это две женщины?
Это родственники, которые приходят, которых не пускают, потому что когда нам говорят про часы посещений, это ложь, никаких посещений в интернатах нет. Это закрытые учреждения. Родители, дети, которых туда попали, ну, не просто лишены права влиять на жизнь своих детей, потому что они больше не опекуны, опекунами становятся директора, а они и видеть даже их не могут. Например, если вы в среднестатистическом интернате спросите про часы посещения, вам скажут, конечно, есть, с 2 до 5, но с 2 до 5 люди работают, а в выходные посещений нет. А когда вы попросите посмотреть журнал посещения, опять же, у меня сотни страниц отфотографированы журнала посещений. И я прекрасно вижу, кто пришел там, кому. И самое главное, Ир, сколько времени этот человек в интернате провел? 7 минут, 13 минут. То есть ему он там передал какие-то вареные яйца, вареную курицу, и все, аут. Последняя фотография у меня из интерната в Барнауле. Я сделала там фотографию комнаты свиданий. Комната свиданий, как в тюрьме, у которой стеночки из плексиглаза. Ну, то есть прозрачные.
Да, полупрозрачные, мутное стекло такое.
Да, там написано, да. Написано «Комната свиданий», в этой комнате свиданий стоит шкаф, в шкафу какие-то такие помятые мягкие игрушки, там лисенок какой-то такой, лисенок. Это взрослый интернат. Ну, то есть взрослый человек, к которому придет жена, мама, брат, его туда проводят, там кресло такое продавленное, стол без скатерти, шкаф, в котором вот эти плюшевые игрушки, как будто бы их вынули из химчистки, где они провели 18 лет, и все. И я говорю, слушайте, поставьте хоть микроволновку, посуду, ведь родственники, когда приходят, они же приходят прежде всего покормить. Да? А, ну, может быть.
Давай следующую фотографию, где видно двор, значит, и я, если правильно понимаю по этой фотографии, это люди там по кругу просто ходят.
Да, это типовой проект психоневрологического интерната. Такие психоневрологические интернаты есть во многих регионах страны. Это как раз фотография того интерната, где проживала Лена Костюченко и Юра Козырев. И прогулки, разрешенные не всем и не каждый день по кругу в этом дворике, это 124 шага. Летом и зимой. Ну, не каждый день. А в серединке такая вот штучка под навесом. Это там они могут покурить. Курить можно тоже в строго отведенное время.
Следующая фотография, где у нас один человек лежит на кровати, у него рядом телефон с рукой, и второй человек ближе к, значит,
это
камере.
Это уникальная фотография, на ней изображены два человека, Света Сказнёва и Юля Жигульская. Это две подруги.
Это девочки.
Это девочки. Да, это девочки. Света Сказнёва лежит и мизинцем одной руки что-то набирает на телефоне. Когда Лена Костюченко, журналистка «Новой газеты», Катя Таранченко, директор «Перспектив», и Юра Козырев жили в этом интернате, они сказали, кстати, а вы в курсе директору, что и лечащему врачу, что Света Сказнёва пишет стихи? Они, начмед сказал, вы что, с ума сошли? У нее олигофрения, она вообще недоступна продуктивному контакту, у нее тяжелейшее ДЦП, она не то что стихи, она ничего не соображает. Так вот, Света в жуткой спастике, у нее очень напряженное тело, ей все что угодно трудно сделать было тогда. Она одним пальцем, мизинцем набирала действительно стихи на этом старом кнопочном телефоне Alcatel. А вот эта ее подружка Юлька Жигульская, Свете, по-моему, 48 лет, она чуть старше, чем я, а Юля Жигульская помладше. Юля Жигульская помогала, она ее кормит, помогала памперс там поменять, при том, что Юля сама колясочница, и там все говорят, у нее тяжелая умственная отсталость, но Юля фантастически заботливый, преданный друг, которая за этой Светой ухаживает. Ну, в общем, Катя Таранченко и Лена Костюченко доказали руководству, что у них все нормально с интеллектом. А когда я с ними познакомилась, мы в результате их забрали из интерната. Они живут в сопровождаемом проживании в доме милосердия Кузнеца Лобова в Поречье. И если нас Аракси слушает и пришлет сейчас тебе какую-нибудь фотографию, как девчонки выглядят сейчас, Света говорит, Юля говорит, у них полученные от государства коляски с электроприводом, они прекрасно одеты, у них прически, длинные волосы, сейчас мы делаем им зубы. У Светы мы издали две книжки ее стихов, одну из которых я подарила Путину. И опять же было поручение там по сопровождаемому проживанию. Ну, в общем, можно увидеть разницу. Вот они точно такой же палате, как тебя спрашивали. Это же не жилая палата. Ну, вот такая же, вот, зеленая. Они годами там жили, за решеткой.
Прежде чем Аракси пришлет мне фотографию двух девчонок, давай следующую тогда покажем. Давай до конца долистаем фотографию Юрия Козырева, а потом вернемся к этим двум. Следующую фотографию мы видим молодого человека, у которого рана на голове.
Это, если я не ошибаюсь, была одна мама, у которой вот сын в интернате. Она меня попросила его найти в интернате и сфотографировать, потому что она переживала, что долго с ним нет связи. Может быть, я путаю, конечно, но, по-моему, это вот эта история. И он вообще, когда человеку совсем нечего делать, и когда вся его жизнь состоит из лежать, стоять, в лучшем случае 124 шага по двору и приемы пищи, то он начинает какие-то искать способы вообще осязания себя. И вот дети и взрослые в интернатах, они часто, например, вот так молча раскачиваются. Но это единственное, что они могут делать. Кстати говоря, может быть, кто-то из зрителей читал книжку «Я умею прыгать через лужи» Алана Маршалла про парнишку с ДЦП, ну, собственно, про Алана Маршалла. Так вот он там рассказывает, что когда он лежал в больнице, ему делали операцию, ему было так больно, что чтобы отключиться от боли, он все время вот так крутил головой. Тогда у него начинала кружиться голова, и в головокружении он переставал чувствовать боль. Я читала эту книгу, мне было лет 8, я это запомнила на всю жизнь. И сколько бы я ни видела людей, которые вот в интернатах делают эти повторяющиеся движения, я все время думала, господи, ну им же может быть больно, как было Алану Маршаллу. Им просто больно, блядь, можно что-нибудь сделать. Так вот он бился головой об стенку, потому что ему плохо. Ну не сильно бился, ну немножко бился вот так. И к нашему приходу вот ему фукарцином замазюкали. Вот я для мамы фотографировала. Кажется, это эта история. Ну, просто этих историй много, ну, да.
Давай тогда...
Вот, почему не хотят волонтеров? Я не Юра Козыря, но у волонтеров есть подобные фотографии. И больше всего я боюсь, что когда я про это говорю, то там, куда они могут войти, им просто вход закроют. Но если какая-нибудь скотина, какому-нибудь волонтеру закроет вход в каком-нибудь ПНИ, я лично пойду к этому ПНИ, и благо, или какая-нибудь еще скотина когда-нибудь мне скажет, что я в ОНФ нахожусь не почему-то, а почему-то. Я там буду находиться столько, сколько у меня будет возможность, благодаря тому, что я в ОНФ, ходить и открывать все двери социальных учреждений. Это то, почему я согласилась туда войти, почему я оттуда не выйду, только вперед ногами.
Давай еще одну фотографию покажем, а потом к девчонкам вернемся. Вот последняя фотография. Ой. Из нашей подборки. Тут мужчина...
Это замечательный мужчина. Кстати, довольно молодой. Ему нет 50 лет. Ну, сейчас уже есть. А вот эта вот вытертая за его головой стена, знаешь, как говорят там в интернете, да мы закрашивали, он опять протер. Опять, это единственное доступное ему движение. Обрати внимание, он ест сам. Он присаживается сам. И вот он только трется головой и вытирает стену. И никто его не высаживает на кресло, не вывозит на улицу. Никто и никогда. Но зато они гордятся, что у них вон белье цветное, как Анна Константиновна в разных своих лекциях говорила, вот мы белье цветное закупили, mm-hmm. домашнюю обстановку сделали. Mm-hmm. Только немножко миска у нас железная, но это нормально.
Mm-hmm. Понятно. Действительно, у нас есть фотографии Светы Сказнёвой и Юли Жигульской, о которых ты говорила. Мне прислали много, но я выбрала одну, просто потому что та тоже была с кроватью, и это тоже с кроватью фотография, где две девчонки. Сейчас мне все показываем, да, показываем. Вот вторая фотография. Там, в общем, там тоже кровать, но там они совершенно по-другому выглядят, совершенно по-другому одеты, и главное, что они обе смеются.
А сколько веса они набрали?
Да, и видно, что они гораздо, да.
Да, они их теперь вообще-то вытаскивать на улицу, мыть, пересаживать в кресло стало физически тяжело. То есть я Свету могла поднять, не чувствуя, как пушинку. А сейчас это взрослая тетка с бюстом. И, кстати, они обычно слушают наши передачи с тобой и потом пишут мне.
Поэтому передаем привет им обеим. Да, тут у нас нашлись в чате люди, которые покупали книгу стихов.
Света Скользнёв.
Да, да. Вот. Тут вообще, на самом деле, довольно много людей, которые в теме. Ну, то есть, вот тут есть Анна, которая волонтер в ПНИ. Я так понимаю, причем в ПНИ номер 10, о котором ты говоришь.
Ну, слушай, это и хорошо, и плохо, что они в теме, потому что это означает, что мы работаем на аудиторию, которая и так все про это знает.
Но много людей, которые пишут слова «страшно», «жесть», «ох», что это невозможно.
А вы не надо мне писать, что это вам страшно и жесть. Берите ноги в руки, попу свою от стула поднимайте и идите в эти организации, учитесь и приходите в интернат и волонтеры.
Вот я как вот раз хотела тебя спросить,
страшно,
что надо делать.
Страшно, вот отвечайте.
Ну. Вот давай, окей, вот у нас как раз остается 5 минут, давай. Я понимаю, что за 5 минут невозможно, но давай попробуем. Значит, что делать тем людям, которые выпали сейчас в шок, и не просто выпали в шок, но и чувствуют в себе силы помочь? Давай не будем призывать всех помогать, потому что это далеко не... Потому что...
Нет, Ира, помогать это не обязательно ходить и вытирать кому-то слюни, менять каканные памперсы и погружаться в депрессивную атмосферу интерната. Помогать можно, перечисляя деньги, помогать можно, перепощивая эфиры, видео и так далее. Помогать можно, просто приходя в учреждение подобного рода, не в отделение, а погулять, например, с кем-то. Помогать можно, приходя в семьи, где есть такие дети, и помогать в семье, чтобы у родственников не было необходимости отправлять их в интернат. Ведь, понимаешь, ни у кого нету такой семьи, где хотя бы вот у какого-то родственника или там у коллеги на работе не было человека с нарушениями развития. Просто они все спрятаны. Но вы, ребята, поспрашивайте все вокруг, поспрашивайте, кто с кем живет, у кого какие проблемы, у кого есть дети с ДЦП, дети с синдромом Дауна, у кого есть жена или дочь с шизофренией, которая после нескольких курсов тяжелого лечения перестала выходить из дома и находится дома годами, там, и лежит, и не встает, или плохо ест, и так далее. Ведь это есть у всех. Не обязательно ходить в интернат, можно ходить в квартиру и помогать. И даже если вы ходите в интернат, то в интернате у нас в нижегородских интернатах есть такие волонтеры. Они, кто-то занимается музыкой, кто-то учит ребят читать и писать, кто-то ходит гулять. У меня есть моя бывшая учительница русского языка, у которой прекрасный путь волонтерства, Наталья Владимировна. Она приходит покурить с пациентами, потому что одному курить скучно. И она говорит, а мы сегодня 8 сигарет покурили.
Сейчас давай я сожму время, потому что, правда, его почти нет. Значит, вот у нас куча людей сразу спросили, куда помочь деньгами. Давайте договоримся так, секунду. Ну, вы слышали уже про перспективу, это питерская организация. Давайте так, мы в комментарии к этому видео, прямо в описании, повесим список НКО, которые занимаются вот помощью людям в психоневрологических интернатах. Я так понимаю, что часть таких фондов ты знаешь. Чтобы сейчас не тратить время, мы давайте вот в описании к этому видео повесим.
У меня вот скоро будет день рождения, я на свой день рождения буду собирать деньги для интерната в Нижегородской области, в который мы хотим нанять сиделок. Сиделок для тех, кто нуждается вот в таком индивидуальном сопровождении, потому что и в Нижегородской области тоже крайняя нехватка персонала в интернатах.
И я, конечно же, не успеваю у тебя спросить, но я все равно спрошу. Мне тут, кстати, не только Аракси, но еще люди, которые слушают нашу программу и тоже работали над этой темой, еще присылают Света Скознева фотографии, там, где она с собакой. Это, слушайте, это совершенно потрясающая фотография. Очень сильно контрастирующая. Спасибо большое Насте Егоровой, которая мне эти фотографии присылает. Буквально, я понимаю, что остается там чуть-чуть времени, но давай коротко. Вот тут спрашивали, почему, вот ты говоришь, распределенная опека. Первое, почему это поможет? Второе, почему у нас ее нет?
Это поможет, потому что распределенная опека лишает директора, как это, я забыла слово, когда ты один только что-то можешь, эксклюзивных прав на человека, да? Распределенная опека — это если я мама, у меня взрослый сын, и я больше не имею сил за ним ухаживать и вынуждена его передать там в какую-то организацию, я могу остаться опекуном. Директор будет отвечать за то, чтобы он был накормлен, чтобы он спал. Чтобы... А я хочу продолжать участвовать в его образовании, медицине. Да, мы распределим ответственность. Если, например, я умерла, а он унаследовал мою квартиру, и он не может жить сам, но у меня есть дальние родственники, никто из них один не готов взять его полностью на себя, но распределить они готовы. Соседка скажет, да, я не вот узнала, там всю жизнь я буду ее сына кормить. Другая соседка скажет, а я буду его с ним вместе ходить в магазин. А еще кто-то, какая-то некоммерческая организация, «Условный жизненный путь», как в Москве, скажет, а мы будем его учить и сопровождать в случае госпитализации. Да? Вот распределенная опека, первое, что она сделает огромный прорыв, абсолютно бесплатный прорыв в качестве помощи в интернатах, потому что это откроет двери интернатов. Как только интернаты станут открытыми, а открытые, это значит, если я тоже опекун, я могу зайти внутрь, да? Как только они станут открытыми, такие тяжелые вещи, как хамство, воровство, изъятие личных вещей, шантаж с помощью сигарет или времени прогулок, запирание в закрытке из-за плохого поведения, это все пройдет вот так, в один миг, как только там откроются двери. Это денег не потребует, но приведет к тому, что права жителей практически перестанут нарушаться.
У нас, к сожалению, все по времени, но тут несколько было вопросов, на которые я сейчас сама отвечу. Спрашивали про уголовное дело. Действительно, там Следственный комитет подтвердил смерть 6 проживавших в ПНИ номер 10, и я так понимаю, что по этому факту было возбуждено уголовное дело. То есть уголовное дело возбуждено по факту смерти, не в отношении кого-то конкретного, а просто по тому, что происходит. Здесь много разных комментариев. Они разные. Кто-то ужасается, кто-то говорит спасибо, кто-то не верит, что это можно починить. Я, знаете, можно. Вот с Нютой здесь вот в чем согласна. Мне кажется, что, конечно, это не наши с вами родственники, а может быть иногда и наши с вами родственники у кого-то, они есть там, но, понимаете, если мы сможем взять вот такой маленький кусочек ответственности на себя за что-то, хотя бы за что-то, то это уже сильно изменит ситуацию. Нюта никогда не дает мне возможность договорить, сделать так, чтобы не пугать людей, не загонять их в угол, но давай загоняй в угол и пугай.
Не, я не буду пугать. Во-первых, ты так редко в чем-то со мной согласна, спасибо тебе большое, но я не буду пугать, но я считаю, что мы не просто можем вот столечко сделать, потому что это не так сложно, а первое чувство, которое мы должны испытывать по отношению ко всем этим людям и к их семьям, и к их родителям, это чувство благодарности, потому что они взяли на себя то, что могло произойти с нами. Это могло произойти в моей семье. У меня мог родиться ребенок с нарушениями. У моих детей все еще могут родиться дети с нарушениями. И когда вы помогаете другому, никогда не думайте, по ком звонит колокол. Колокол звонит всегда по тебе. Да?
Ну да, тут я с тобой не согласна, потому что вопрос ответственности мне в этом смысле гораздо больше нравится. Не придет никто большой и сильный, и никакая Нюта не изменит ситуацию в одиночку. Вот, а только когда эти люди станут иметь по-настоящему значение для нас, для всех, мы не будем ужасаться в течение там, часа этой программы, а потом выключать YouTube и говорить, фу, было ужасно страшно, пойду попью чайку и забуду об этом. Вот этого, конечно, не хотелось бы. Спасибо огромное всем тем, кто смотрел. Тем, кто смотрел в записи, тоже большое спасибо. Оставьте, пожалуйста, комментарии под этим видео, чтобы его больше людей увидело. И, пожалуйста, отправьте эту ссылку, повесьте у себя в соцсетях. Расскажите о том, что происходит в ПНИ. Это важно, это нужно показывать. И мы стараемся показывать это вам, а вы помогите нам показать это всем остальным. Вот такая у нас сегодня была программа «Нормальная жизнь» с Нютой. Давайте до встречи через неделю.
Никакой нормальной жизни, пока у нас такие ПНИ.
Согласна с тобой. Пока. Спасибо.